Вы слушаете программу «Визави с миром».
Мы продолжаем нашу беседу с научным директором Российского военно-исторического общества Михаилом Юрьевичем Мягковым. Ну что ж, мы с вами говорили об Украине, о ее так называемой новой истории. Но у нас, помимо Украины, есть еще целый ряд стран, которые упражняются, скажем так, в своей интерпретации истории. Польша, сосед, хотя уже и не наш, но сосед довольно близкий, славянская страна, вопрос, который я озвучу, Польский институт национальной памяти, заявляет, что Красная армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение. А приход самой Красной армии называют вторжением, которое, по уверению поляков, вызвало у нации опасения и даже протесты против репрессий и ограничения гражданской свободы. Ну вот слушатель напоминает, что Минобороны России в 2017 году рассекретила документы об освобождении Польши от нацистов, телеграммы, докладные записки, рапорты, боевые донесения. Как на самом деле встречали советских воинов в Польше и других странах Восточной Европы?
Очень важный вопрос. Сейчас Российское военно-историческое общество публикует, в том числе, фотографии. Не только документы, а и фотографии, относящиеся к освободительной миссии Красной Армии, в том числе в Польше. В 1941 году, после нападения Гитлера на Советский Союз, мы восстановили отношения с польским правительством в эмиграции. Более того, начала формироваться армия Андерса, которая должна была воевать на нашем фронте, состоящая из поляков. Но она вышла. В 1942 году она эвакуировалась, и вынуждены были мы снабжать новую армию. Армия войска польского, это дивизия Тадеуша Костюшка, которая воевала, и численность которой на нашем фронте, она брала Берлин, кстати говоря, она освобождала свои собственные территории, а к концу войны достигла 400 тысяч человек.
Армия Людова она называлась, да, по-моему?
Армия Людова, а потом армия войска польского. Армия Андерсон, конечно, с ней сравниться не могла, но дело в том, что когда наши войска вступили на территорию Польши, знаете, документы, что свидетельствуют, цветы, песни, угощения, танцы наших солдат с польскими девушками, то есть они действительно 6 миллионов потеряв, поляки. Во время Второй мировой войны, во время этой оккупации, они встречали наши войска. Да, вы пришли, иначе бы наша нация поляков не существовала как таковая. Тогда это отмечали все. Сегодня забывается. Почему забывается? Ну, потому что Польша – передовое звено НАТО, США в отношении России. И чем больше Польша будет ругать нас, тем больше дивидендов экономических, финансовых, военных Польша получит от НАТО и, прежде всего, от Соединенных Штатов Америки. Вот когда с поляками, вот я лично общался, я часто был в Польше, и они у нас были один на один, ну да. Ну, конечно. Ну, вы освободили. Это понятно. Как только они группы собираются, либо это Институт национальной памяти, либо это какая-то конференция, они четко преследуют вот эту заранее заданную позицию. Институт национальной памяти Польши на самом деле формирует во многом сегодня внешнюю политику Польши. Где это видно? Общественный институт формирует внешнюю политику.
У нас бы так, такие наши институты формировали
бы больше политику. Мы до никогда не дойдем. И наши общественные организации, они помогают, да, раскрывают документы, ну так, чтобы формировать внешнюю политику в отношении России в том числе, агрессивно. Институт национальной памяти это есть.
Да, я тоже сталкивался с тем, что вот простые поляки, не ученые мужи, но просто у которых есть какая-то память, видимо, еще семейная, они совершенно иначе относятся к этому. И вот на самом деле у меня такое впечатление, что если провести опрос в этих странах, да, то мы не знаем, какой получим результат. Да, молодые поколения, может быть. Но если он был бы анонимный, картина, может, была совершенно не в пользу выводов, которые делает Польский институт национальной памяти. Но это так, это мое предположение. А вот рядом у нас страны Прибалтики. Такой вопрос. В прошлом году лидеры прибалтийских стран официально обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны. В частности, они считают, что Россия пытается исказить действия СССР в Прибалтике и роль Москвы в подписании пакта Молотова-Риббентропа, называя действия Советского Союза оккупацией с использованием военного превосходства, массовых репрессий, ссылок и полного идеологического контроля. Однако пишет слушатель, ряд историков считал, что присоединение стран Прибалтики к СССР не противоречило нормам международного права по состоянию на 1940 год, поэтому вхождение этих стран в состав СССР получило официальное международное признание. Угу. И вопрос, как бы вы прокомментировали эти расхождения в оценках?
Первое, то, что хотел сказать, вот из собственных воспоминаний, я был студентом еще тогда историко-архивного института, РГГУ, потом он стал. 1989-90-е годы прибалты, члены, скажем так, националистических организаций, они присутствовали там вместе с ректором Афанасьевым, тогда был такой, да?
Да, как
они
же.
Возникали в том, что вот пакт Риббентропа-Молотова – это преступный пакт. Он поглотил Прибалтику. Мы должны отказаться от этого пакта. Мы должны осудить его. Осудили. Это стало, по сути дела, карт-бланшем и основанием для прибалтийских республик выхода из Советского Союза. По сути дела, Советский Союз начал разваливаться, в том числе из-за вот этой позиции прибалтийских государств. То есть у них это не просто история в прибалтийских государствах, но именно политика и внешняя политика в отношении СССР. Это мы должны понимать. Другое дело то, что если бы Прибалтика, глядя на историю, я тоже работал с документами и нашими, и немецкими, если бы в 1939 году туда не вошли наши гарнизоны, советская армия, Красная армия тогда, а в 1940 году не присоединена была Прибалтика к Советскому Союзу, там оказались бы немцы. Это абсолютно точно. То, что велись переговоры...
А больше некому.
Велись переговоры немецких представителей с министром обороны Латвии, Литвы, Эстонии. И было готово уже все, чтобы немцы вошли в Прибалтику. Ну, о чем они говорят?
Ну, и режимы, которые тогда были в прибалтийских странах, были очень похожи на фашистские.
Вы знаете, они говорят сейчас авторитарный режим и так далее. На самом деле это ультранационалистически авторитарные, даже, скажем так, режимы, которые были направлены на то, чтобы подавлять все.
Тюрьмы были забиты оппозицией.
Конечно, конечно.
Любой, кто там выступал против его, в кутузку и все.
Да, и мы если видим...
Юдофобия как... была, конечно.
Юдофобия – это жутко, ведь когда началась Великая Отечественная война, часто немцы еще не доходили, они не дошли до Вильнюса, они не дошли до Риги, а уже там развернулись не просто погромы еврейского населения, а уничтожение, расстрелы евреев. Это делали латвийские, литовские националисты. Вот, собственно говоря, когда мы предъявляем им вот такие документы, они молчат. Они отнекиваются, говорят, вот там Советский Союз, Германия. Но это политика. Им выгодно поставить Советский Союз и Германию на одну плоскость. Тогда они в этом историческом контексте, а значит и в будущем, появляются как такие хорошие люди, которые всегда придерживались демократии.
Вот они это... бы еще почитали, кстати, что им готовили нацистская Германия в лице плана известного Розенберга, да?
Да, вот я...
Выселение когда... их в
Я был в музее оккупации Латвии в Риге. Это раньше был музей латышских стрелков, кстати говоря. Когда я пришел туда, на меня сразу с подозрением таким стали смотреть смотрители, что, где, что. Я посмотрел, 95% этого музея – оккупация Латвии. Посвящено советской оккупации, начиная с 1939 по 1991 год. Немецкая оккупация, когда погибло 450 тысяч населения.
400, около полмиллиона.
Маленькая Латвия, да? Вот представляете, 2,5 миллиона человек. Вот огромные цифры. Она представлена вот в 50%, и там где-то есть план ОСТ и так далее,
да.
Где они говорят, то, что 50% латышей должны были выселены там в Сибири. На самом деле все...
И колонисты немецкие, как раз те, кто воевал на Восточном фронте, должны были там жить.
Германизировано, то есть 50% выслано, а 50% германизировано. Вот в чем
и речь. И только среднее специальное образование. Ремесленники нужны. Никаких университетов, никаких издательств. И никаких газет даже на
национальных языках. Две латвийские дивизии СС были формированы немцами. Они шли туда. Они воевали на Ленинградском фронте.
Две дивизии СС?
СС. Это порядка 100 тысяч человек записалось туда.
Ну, надо напоминать. Надо напоминать. На ту же тему примерно вопрос о... известном немецком историке, теперь известном Эрнсте Нольте, ну, вы, конечно, о нем встречали, на труды которого сейчас опираются многие европейские страны. Угу. Нам напоминает наш корреспондент нашей программы, что его труды утверждают, что на русских лежит вина за развязывание Второй мировой войны. Нольте пишет, что национал-социализм и фашизм были неизбежной реакцией на большевизм и юдофильство, угу. и превентивной мерой, опередившей нападение Сталина. Вот подобные открытые пронацистские тезисы сейчас популярны, как напоминает нам слушатель, в Эстонии и Латвии. Их также пытаются пролоббировать в Евросоюзе и внедрить в школьные учебники и исторические исследования по всей Европе. Ваш комментарий.
Дело в том, что я тоже общался и с преподавательским сообществом, и в странах Прибалтики, и в Польше. Видно то, что у них учебники еще в 90-е годы были тотально переписаны. Если раньше был термин такой «Великая Отечественная война», теперь этого термина ни в Прибалтике, ни, кстати говоря, на Украине нет. Есть термин «участие там, Украины, Прибалтики во Второй мировой войне». Им выгодно представлять себя в роли жертв. Жертв двух диктатур. Причем самая страшная диктатура – это не германская, а Советский Союз. И Нольд, по сути дела, разоблачает сам себя. Он хочет представить Германию как ответная мера. Знаете, я читал архивы и читал немецкие пропагандистские, кстати говоря, вещи лета 41-го года. Там четко было представлено, Геббельс об этом писал, Геринг, Гиммлер об этом писал, то, что мы напали на Советский Союз из-за того, что там евреи, коммунисты, которые хотят нас уничтожить, а мы напали, чтобы предотвратить. И дальше шли пропагандистские фото, наши военнопленные, которых уже взяли в плен. Вот смотрите, они унтерменшены. Что это такое? Это, по сути дела, возвращение к нацистскому раньше, 41-го года, термину. Мы унтерменшены. Значит, правильно они все делали. Мы недочеловеки,
да.
Мы не европейская цивилизация. Давайте еще к Чаадаеву, что ли, возвратимся. Мы ничего не дали этому миру. Все это направлено на то, чтобы смыть с себя вот этот позор Второй мировой войны и ее начала. То, чтобы в этом мире сегодня Германия и западный мир выглядели в такой лакированной обложке.
Ну, вообще-то столько мемуаров военных, действительно, немецких, вермахта, генерального штаба, план Барбаросса, в конце концов, сам по себе.
Манштейн, Рейнхард.
Разрабатывался именно как нападение, причем внезапно.
Конечно.
Причем были приняты меры как раз дезинформации и... как Гитлер настаивал, чтобы ни в коем случае Сталин не поверил в то, что война
возможна.
Дело в том,
что мы сейчас говорим о том, что в учебниках молодое поколение, прибалтов, они же читают учебники. Им преподаватели говорят о том, что вот Советский Союз виноват. Через 20 лет они уже
имеют общество. Тут даже противоречие старой, классической, скажем такой, и обоснованной, конечно, историографии в некоторых западных странах не сразу началась вот такая вот кампания ревизии. Были и книги издавались, и даже не так давно. Вот книга о Сталинграде, например, при всем при том, что там были спорные моменты, она отдавала дань тому.
Это Бивер, Энтони Бивер, который издал
известная
книгу
его монография,
а потом он написал книгу «Падение Берлина». И там он высказал мнение, то, что это была оккупация, советская оккупация. То, что советские войска насиловали немецких женщин. 2 миллиона, представьте себе, изнасилованных немецких женщин.
Помилуй, да.
Ну, где, как, когда, о чем-то. А врач какой-то говорил.
Ну...
Он привел, и наша вот эта освободительная миссия, она же книга миллионными тиражами. Миллионными, ну... и в Германии... И в Англии,
знаете, и в Соединённых Штатах Америки. Да, это я сталкивался тоже с насилием. Берлинские книжные магазины были завалены в связи с очередным юбилеем Победы. И вот сейчас, когда очень многие опубликованы материалы, можно сравнить. Я что-то не слыхал, чтобы кто-то из солдат вермахта, осуществлявший эти насилия на оккупированных территориях и в России, и в Польше, чтобы их судили. А позиция Конева, например, была очень жесткая, и в армии шли суды и расстреливали людей за мародерство и за насилие.
И у Конева, и у Жукова, и у Рокоссовского.
Да.
И вышли приказы вначале сверху, потом непосредственно в фронтах, дивизиях, армии. Вы важный вопрос подняли, это геноцид советского населения со стороны нацистов и коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. Мы, Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество, Мединский, Нарышкин, выступили с инициативы, чтобы поставить в нашей стране памятник мирным жертвам нацистского геноцида. Это все национальности. Это русские, белорусы, украинцы, евреи, цыгане, которые жили и которых целенаправленно уничтожал вот этот нацистский режим. Если мы сегодня не только памятник поставим, но и поднимем работы, поднимем документы, сколько было, сколько сожженных деревень, мы просто ужаснемся. И вот это надо сегодня
делать. Пусть они об этом помнят.
Да.
А то мы как-то иногда начинаем оправдываться за то, за что оправдываться, странно в нашем позиции. Была какая-то период, были много адептов таких, давайте забудем, давайте войдем в этап перемирия, обнимемся. Ну, давайте обнимемся. Мы обнимались с немцами восточными. И вполне искренне, да. Но эти обнимания, если так можно выразиться, они возможны только тогда, когда другой, с кем ты обнимаешься, не начинает искажать правду и начинает тебе плевать в лицо. А мы как-то вот утираемся и все еще лезем своими объятиями. Это надо с этим прекращать и занимать такую, я не хочу говорить, это наступательная позиция или агрессивная, отстаивание исторической правды, вот что должно быть. Жесткое, принципиальное, твердое.
Мы сегодня должны заниматься историей на новом уровне. Иначе мы потеряем поколение. Поколение молодое, которое присутствует. Мне кажется, сегодня мы должны не только в законодательном отношении, но и в общественном, информационном поле продвигать те идеи, которые для большинства россиян, они незыблемы. И исторические редакции на центральных каналах телевидения, они востребованы. Ну, у нас есть канал «Звезда», постоянно передает исторические. Но где у первого, где у второго канала? Вот эти исторические редакции, они нужны. И там должны работать неравнодушные, деятельные, горящие люди, которые должны нести вот эту правду о войне, о всей истории России, ее контексте со всемирной историей. Когда мы говорим о том, что вот смотрите, что у нас там и Грозный был, там Петр Первый непонятно какой и так далее. Но, ребята, на себя посмотрите. Это был контекст того времени.
Да Грозный по сравнению с монархами английскими, что они
Генрихом
там творили.
Генрихом
VIII. Это просто да. Ангел во плоти. Ангел.
Мы его осуждаем тоже, конечно, но у них там было очень серьезные и зверские акции.
Европейское средневековье – это кровь, насилие, предательство. Сколько принцев в Тауре подушками передушили. Уж помолчали бы. Мы вон у нас царевич Дмитрий, он уже даже канонизирован. Но такого повального уничтожения потенциальных наследников престола поискать надо в истории. Вот, кстати, о ответственности за развязывание войны Второй мировой. Нам напоминает один наш слушатель о Мюнхенском сговоре, и о нем, конечно, надо вспоминать. Вот он пишет, Мюнхенский сговор был нарушением международного права, устава Лиги наций. И привел к последствиям, в которых мир сегодня готов упрекать кого угодно, только не непосредственных участников этого предательского процесса, сделавшего войну неизбежной. Почему?
Мюнхенский сговор – это действительно предательство устава Лиги наций. По сути дела, Лига наций после Мюнхенского мира, она и развалилась. То есть она еще существовала, и даже еще после Второй мировой войны, но как организация, которая может влиять на какие-то процессы, все, она прекратилась. Дело в том, что тогда было стало ясно для всех. Чехословакия – союзник Англии и Франции. И Англия, и Франция предала Чехословакию.
Просто отдала на растерзание.
Это как?
В надежде, что Гитлер успокоится. А да. Он только проглотил и облизнулся.
Он проглотил, облизнулся и дальше на Польшу, собственно говоря, пошел. Эти вещи мы должны, конечно, говорить. О них забывает не только сегодня там в Польше, который, кстати, тоже соучастник Мюнхенского сговора от Вахила Тешинского.
Она вообще тогда была союзником Германии.
Но и Болгарии в том числе. Вот я совсем недавно был в Болгарии. Мы открывали там выставку, посвященную освобождению территории Болгарии своими, собственно, Отечественным фронтом и Красной армией, которая туда вошла. И там у русского дома собралась демонстрация, человек 20, которые скандировали лозунги «Вон Россия», «Россия оккупант» и так далее. Мы спросили их потом, и они и так далее, что вы тут делаете, почему? А нам заплатили. Почему заплатили? Кто? Из американского посольства. Американское посольство окружено уже там, в Болгарии, в Софии, трехрядовым, скажем, колючей проволокой. Местные жители там боятся. Но когда мы пришли туда и стали говорить, пришло тысячи человек, может, 10 тысяч в русский дом, они рядом стояли. Были российские флаги, они скандировали «Свобода», «Россия», «Болгария», «Мы вместе». Я был потрясен, у меня чуть ли слезы на глазах не наворачивались, когда я видел, это все предатели, которые там, американское посольство, а мы за Россию. Мы будем отстаивать наши памятники, мы будем Алешу отстаивать. И, кстати, там и в Болгарии тоже памятник освободитель, то есть в Софии самой тоже это было. То есть большинство болгар, как бы их там ни переформатировали сегодня, они все равно знают и чувствуют. Они должны вместе с Россией. Запад им, в конце концов, не поможет. Вот это у них чувство такое есть.
Возвращаясь вот к Мюнхену, можно сказать, что ведь это совпало с периодом, когда Советский Союз активно пытался наладить контакты и выстроить какие-то отношения союзнического даже, можно сказать, плана, да? сотрудничества да. по предотвращению агрессии. Вот интересно, я хочу проиллюстрировать это, как Черчилль встретил Чемберлена. Ведь Чемберлен вернулся такой весь на подъеме, да, его встречали аплодисментами, восторженно.
Я привел с собой мир.
Да, я привел с собой мир. Восторженные встречи были. И 5 октября диссонансом большим в палате, в общем, прозвучала речь Черчилля, который назвал в ней подписание Мюнхенского договора полной и безоговорочной капитуляцией. Вот смотрите, что он заявил. Если бы летом 1938 года Франция и Великобритания выступила сообща, особенно при условии поддержания союзнических отношений с Россией, то они смогли бы повлиять на многочисленные маленькие государства Европы, и они бы даже сумели склонить на свою сторону Польшу в тот момент, когда германский диктатор раздумывал, стоит ли ему затевать новую авантюру. Это я к той ответственности не только подписания Мюнхена, но и к ответственности игнорирования сигналов из Москвы. Мы знаем, что такие встречи были, но они ни к чему не привели. Была очень вялая позиция этих стран. Она была немного позже Мюнхена. Но эти усилия были и в 1938 году тоже. И были попытки дать гарантии Чехословакии, да, мы знаем, ее безопасности со стороны Москвы. И все это было проигнорировано. И вот оценка Черчилля, который, особенно в то время, нельзя никак назвать другом Советского Союза.
Позднее он даже Сталину говорил, то, что я всегда выступал последовательным критиком Советской России, да, участвовал в гражданской войне. Но дело в том, что тогда вот эти союзнические отношения, они были действительно возможны. В 1935 году мы из Франции заключили соглашение, и с Чехословакией. И участвовали в различных процессах, которые творились в Лиге наций, для того, чтобы создать коллективную безопасность. Но что тогда Запад и Англия, прежде всего, какую политику проводили? Мы не должны ни в коем случае участвовать в новой мировой войне. Это для нас трагедия. Мы должны сохранить Британскую империю и колонии. А вот если Гитлер нападет на Советский Союз, вот пусть они передерутся. И мы убиваем одним выстрелом двух вальдшнепов, то есть и Советский Союз, и Германия. Они ослабляются. Это нормально. Тогда для Запада политика была, и до сих пор они ее преследуют. Но как нам в этом отношении? Мы говорили то, что Гитлер, если придет, это угрозы и для вас, и для Франции, и для всей Европы.
И для Англии.
И для Англии и так далее. Не понимали. Потому что к нам относились как к людям, как к стране второго сорта. Это сегодня очень важно. И мы сегодня наблюдаем и в заявлениях Трампа, и Байдена нынешнего. Да, Россия – это что-то такое, не Запад, не наше.
Ну, не Запад, и не их.
И не их, да. Соответственно, слава они Богу. Какой-то второй сорт, да? И, соответственно, ее можно пустить под нож или так далее.
Такой вопрос, если можно, очень коротко. Потому что вы занимаетесь историей и Первой Отечественной войны. Тут вопрос такой немножко неожиданный. Кто жег Москву, когда ее захватил Наполеон? Французы или русские?
Полторы минуты, наверное. Когда я рассказываю этот вопрос, я им говорю, есть три версии. Первая версия – это то, что сами французы пришли и стали жарить там костры, сама Москва загорелась. Второе – это Ростопчин, естественно, губернатор Москвы, который дал приказ, или сами москвичи-патриоты. На самом деле, я думаю, что все три фактора сыграли. И Ростопчин говорил, надо сжечь
телевизор. Да, он не скрывал.
Да, не скрывал.
Своих известных
поклонников. И французы, которые там разоряли дома, жгли костры, ну, в домах. Ну,
они так грелись.
И, конечно, москвичи. Но на самом деле получилось то, что получилось. Москву сожгли, а вот наш особняк Российского военно-исторического общества...
Стоит и невредим.
Стоит.
Как символ.
Нет, его сожгли. Там это были еще строения 17 века, а потом Баве... архитектор, знаменитый, который на Трубецкой женился, он восстанавливал вот эту послепожарную Москву и сделал шедевры, где вот сейчас в том числе
и расположился. Нет худа без добра, но главное, что француз был вынужден покинуть Москву. Ну что ж, спасибо. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков, доктор исторических наук. Спасибо вам, успехов вашей научной
спасибо.
И публицистической деятельности.
Спасибо, мне всегда с вами очень интересно.
Всех благ, всего доброго.
Спасибо.
Вы слушаете программу «Визави с миром».